Глава 18. Стимуляторы и наркотики.
К стимуляторам и наркотикам относят вещества весьма разнообразные, общим действием которых, если их используют с пищей или напитками, является раздражение желудка, проникновение яда в кровь и возбуждение нервной системы. Их употребление, вне всякого сомнения, приносит огромный вред. Люди стремятся возбудить себя при помощи стимуляторов потому, что на некоторое время это вызывает у них приятные ощущения. Но эти продукты имеют и обратное действие. Использование неестественных возбуждающих средств всегда приводит к крайности, и это является активным средством, вызывающим физическое вырождение и расстройство здоровья. Приправы. В наш стремительный век чем менее возбуждающей является пища, тем лучше. Приправы вредны по своей природе. Горчица, перец, специи, соленья и подобные им продукты раздражают желудок, разгорячают кровь и загрязняют ее. Изображение воспаленного желудка алкоголика часто приводится для иллюстрации последствий употребления спиртных напитков. Подобное воспаление вызывает употребление раздражающих приправ. Вскоре обычная еда уже не удовлетворяет аппетит. Организм чувствует потребность, страстное желание чего-нибудь возбуждающего. Чай и кофе. Чай действует как стимулятор и в определенной степени производит опьянение. Действие кофе и многих других популярных напитков по своему действию подобно чаю. Вначале он взбадривает и вызывает приподнятое настроение. Нервные окончания желудка возбуждаются, они посылают раздражение в мозг, а мозг, придя в возбужденное состояние, в свою очередь сообщает повышенную активность сердцу и наделяет на короткое время энергией весь организм. Утомление забыто, ощущается прилив сил. Интеллект разбужен, воображение становится более ярким. Принимая во внимание такое действие, многие полагают, что употребление ими чая или кофе приносит огромную пользу. Но это ошибка. Чай и кофе не дают организму питательных веществ. Эффект от их употребления возникает прежде, чем совершится процесс пищеварения и усвоения. И то, что кажется силой, на самом деле только нервное возбуждение. Когда влияние этого стимулятора проходит, неестественная сила ослабевает, и вместо нее появляется соответствующая по степени вялость и ощущение слабости. Продолжительное употребление нервных возбудителей вызывает головные боли, бессонницу, учащенное сердцебиение, несварение желудка, дрожь в руках и другие вредные последствия, ибо они истощают жизненные силы. Усталые нервы нуждаются в отдыхе и покое, а не в возбуждении и дополнительной работе. Организму нужно время, чтобы восстановить свои истощенные силы. Когда сила организма подстегивается употреблением стимуляторов, как временное явление может последовать повышение работоспособности. Но когда организм слабеет от их постоянного употребления, постепенно становится все труднее возбудить силы организма до желаемого уровня. Желание принимать стимуляторы становится все более трудноуправляемым, и так до тех пор, пока воля совсем не будет подавлена и покажется, что нет такой силы, которая может противостоять неестественному страстному желанию. Требуются еще и еще более сильные стимуляторы до тех пор, пока изнуренный организм не сможет больше реагировать на них. Пристрастие к табакокурению. Табак является медленно действующим, коварным, но в высшей степени болезнетворным ядом. В какой бы форме ни употреблялся табак, его влияние сказывается на всем организме. Это особенно опасно, поскольку последствия его употребления проявляются не сразу и вначале едва различимы. Он возбуждает, а потом парализует нервы, ослабляет и затуманивает мозг. Часто он воздействует на нервы в более сильной степени, чем опьяняющие напитки. Он более коварен, и последствия его употребления трудно искоренить из организма. Употребление табака возбуждает жажду к крепким напиткам и во многих случаях закладывает основу для пристрастия к спиртному. Употребление табака причиняет неудобства, бьет по карману, загрязняет организм, оскверняет того, кто его употребляет, а также не безобидно для окружающих. С любителями табака сталкиваешься повсюду. Редко можно пройти в толпе, чтобы какой-нибудь курильщик не пустил вам в лицо клубы дыма. Неприятно и вредно находиться в железнодорожном вагоне или комнате, где атмосфера насыщена парами спиртного или табака. Многие люди сами настойчиво употребляют эти яды, но какое право имеют они осквернять воздух, которым должны дышать другие? Детям и молодежи употребление табака наносит неописуемый вред. Нездоровый образ жизни и привычки прежних поколений поражают детей и юношество сегодня. Умственная неспособность, физическая слабость, расстроенные нервы и неестественные желания и пристрастия передаются по наследству от родителей к детям. А те же самые привычки и образ жизни, практикуемые детьми, увеличивают и закрепляют пагубные последствия. Это не в меньшей степени является причиной физической, умственной и нравственной испорченности, которая все больше тревожит. Мальчики начинают курить табак в очень раннем возрасте. Таким образом, эта привычка формируется тогда, когда тело и разум особенно уязвимы. Эта привычка подрывает физические силы, затормаживает рост, отупляет ум и разлагает нравы. Но что можно сделать, чтобы показать детям и юношеству все зло привычки, пример которой подают им сами родители, учителя и служители церкви? Маленьких мальчиков, едва вышедших из пары младенчества, можно увидеть курящими сигареты. Если кто-то говорит им об этом, они отвечают: «Мой отец тоже курит». Они указывают на священника или председателя воскресной школы и говорят: «Такой человек курит. Какой вред это принесет мне, если я делаю то же, что и он?» Многие сторонники воздержания пристрастились к табакокурению. Какую силу могут иметь такие люди, чтобы остановить в мире рост невоздержанности? Я обращаюсь к тем, кто говорит, что верит и повинуется Слову Божьему. Можете ли вы, как христиане, потакать привычки, которые парализуют ваш интеллект и лишают вас силы правильно оценивать вечные реалии? Неужели вы согласились ежедневно лишать Бога служения, которое Ему принадлежит по праву, и лишать ваших ближних как служения, которое вы должны нести, так и силы примера? Мы размышляем о вашей ответственности в качестве Божьих управителей за распоряжение средствами, находящимися в ваших руках. Сколько денег, господа, вы тратите на табак? Подсчитайте, сколько вы потратили таким образом на протяжении всей вашей жизни. Идет ли в сравнение сумма, отданная на удовлетворение этой оскверняющей похоти, с тем, что вы отдали для помощи бедным и на распространение Евангелия? Ни один человек не нуждается в табаке, но множество людей гибнут из-за недостатка средств, которые, будучи израсходованными на него, приносят больше вреда, чем если бы их растратили напрасно. Разве вы не виновны в растрате принадлежащего Господу и вашим собратьям? Не знаете ли, что вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и душах ваших, которые суть Божия. Опьяняющие напитки. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змея оно укусит и ужалит, как аспид. Никогда человеческая рука не изображала столь яркую картину унижения и рабства жертв опьяняющих напитков. Порабощенные, опустившиеся, даже иногда пробуждающиеся к осознанию своего ничтожества, они не имеют силы выбраться из западни и говорят: «Опять буду искать того же». Не нужно никаких аргументов, чтобы показать дурное воздействие опьяняющих напитков. Отупевшие, одурманенные спиртными напитками обломки рода человеческого, души, за которые умер Христос и над которыми плачут ангелы, находятся повсюду. Они — пятно на совести человечества, гордящегося своей цивилизацией. Они и стыд, и проклятие, и опасность, грозящая благополучию каждой страны. И кто может описать скрытые от посторонних несчастья, мучения и отчаяния, обитающие в домах пьяниц? Подумайте о жене, зачастую мягкой, воспитанной, чувствительной, культурной, утонченной натуре, вынужденной жить с тем, кто из-за спиртного преображается в горького пьяницу или в демона. Подумайте о детях, лишенных домашних удобств, образования и воспитания, живущих в страхе перед тем, кто должен был бы быть их гордостью и защитой, опорой в мире. Подумайте о детях, несущих клеймо позора и часто унаследовавших проклятие врожденной предрасположенности к пьянству. Подумайте об ужасных происшествиях, которые имеют место каждый день под влиянием спиртного. Какое-то должностное лицо в поезде, на железной дороге, не обращает внимания на сигнал или неверно истолковывают приказ, в результате чего происходит столкновение, гибнет много людей. Еще пример. Пароход садится на мель, а пассажиры и экипаж находят в воде свою могилу. Когда дело расследуют, выясняется, что ответственность за это находился под воздействием спиртного. До какой степени человеку, потакающему своему пристрастию к спиртному, можно доверять жизни людей? На человека можно положиться только в том случае, если он полностью воздерживается от употребления спиртных напитков. Более слабые опьяняющие напитки. Людям, унаследовавшим склонность к противоестественным стимуляторам, не следует ни в коем случае иметь перед глазами вино, пиво или сидр. Такие напитки следует исключить из пределов досягаемости, ибо это постоянно искушает их. Считая свежий сидр безвредным, многие без всяких сомнений и угрызений совести свободно приобретают его. Но он остается свежим лишь на короткий срок. Затем начинается брожение. Острый привкус, который он в результате приобретает, делает его все более желаемым для многих. И тот, кто его употребляет, неохотно признает, что напиток стал крепким или перебродившим. Существует опасность для здоровья в использовании даже свежего сидра, изготовленного обычным способом. Если бы люди могли видеть то, что можно при помощи микроскопа обнаружить в сидре, который они покупают, немногие пожелали бы пить его. Часто те, кто производит сидр для продажи на рынке, не заботятся о состоянии используемых для этого плодов, выжимая сок из червивых и гнилых яблок. Люди, которые не подумали бы употреблять в пищу ядовитые испорченные яблоки в любом другом виде, будут пить изготовленный из них сидр и называть это лакомством. Но микроскоп показывает, что даже свежий, только что из-под пресса, этот приятный на вкус напиток совершенно не годится для употребления. В то время, когда было сделано это утверждение, 1905 год, сидр повсеместно производился именно так, как описывает здесь автор. В настоящее время там, где качеству продуктов не придается должного значения, яблочный сидр часто производится таким же образом. В том случае, если сидр производится с соблюдением санитарных норм и для его изготовления используются неиспорченные здоровые плоды, очевидно, данные возражения снимаются. Издатели. Вино, пиво и сидр производят такое же опьянение, как и более крепкие напитки. Употребление этих напитков пробуждает вкус к другим, более сильнодействующим, и таким образом закрепляется привычка к спиртному. Умеренное питье слабодействующих опьяняющих напитков – школа, в которой обучаются люди, готовясь к карьере пьяницы. Однако работа этих более мягких стимуляторов настолько коварна, что их жертва вступает на дорогу, ведущую к пьянству, не подозревая о подстерегающей опасности. Некоторые никогда не бывают по-настоящему пьяны, но всегда находятся под воздействием слабых опьяняющих напитков. Они лихорадочно возбуждены, умственно неустойчивы, неуравновешены. Воображая, что находятся в безопасности, они не останавливаются в своем пристрастии до тех пор, пока не окажется сломлено последнее препятствие и все принципы не будут принесены в жертву. Самая стойкая решимость подорвана, самых веских соображений недостаточно, чтобы держать испорченный аппетит под контролем здравого смысла. Библия нигде не одобряет использование опьяняющего вина. Вино, которое Христос сделал из воды на свадебном пире в Кане, было чистым виноградным соком. Это в виноградной кисти находится сок, о котором говорит Писание: «Не повреди ее, ибо в ней благословение». Именно Христос в Ветхом Завете сделал предупреждение Израилю: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Он сам никого не снабжал таким питьем. Сатана искушает людей потворствовать тому, что затуманивает рассудок и притупляет духовное восприятие. Но Христос учит нас обуздывать низкую природу своего естества. Он никогда не дает людям то, что могло бы стать для них искушением. Вся его жизнь была примером самоотречения. Именно для того, чтобы сломить силу аппетита, он ради нас в течение 40-дневного поста в пустыне вынес самое суровое испытание, которое когда-либо выпадало на долю рода человеческого. Именно Христос повелел Иоанну Крестителю не пить вина и крепких напитков. Именно он предписывал подобное воздержание жене Маноя. Христос никогда не противоречил своему собственному учению. Неперебродившее вино, которое он сделал для гостей на свадебном пире, было полезным и освежающим напитком. Это то вино, которое наш Спаситель и его ученики употребляли во время первой вечери. Именно это вино следует всегда использовать за столом причастия как символ крови Спасителя. Это священное служение предназначено для того, чтобы подкрепить душу и дать жизнь. С этим не должно быть связано ничего, что могло бы послужить злу. В свете того, чему Писание, природа и разум учат относительно использования опьяняющих напитков, как могут христиане выращивать хмель для изготовления пива или заниматься производством вина или сидра на продажу? Если они любят своих ближних, как самих себя, как они могут ставить им на пути то, что окажется для них западнёй? Часто невоздержанность берет начало в семье. Употребление жирной нездоровой пищи ослабляет пищеварительные органы и вызывает потребность в еще более возбуждающей еде. Таким образом развивается аппетит, при котором постоянно хочется чего-то более крепкого. Потребность в стимуляторах возникает более часто, и это желание все более трудно преодолеть. Организм постепенно наполняется ядовитыми веществами, и чем сильнее он ослабляется, тем больше он жаждет этой отравы. Первый шаг в неверном направлении готовит путь для другого. У многих из тех, кто не употребляет спиртные напитки, столы ломятся от еды, вызывающей такую жажду к сильным напиткам, что искушение становится почти непреодолимым. Плохие привычки в питании и питье разрушают здоровье и готовят почву для пьянства. Не было бы большой необходимости в проведении кампании за воздержание, если бы юношам, которые формируют общество завтрашнего дня, с детства прививали принципы здорового питания и воздержания. Пусть родители начнут кампанию за воздержание у своих домашних очагов. Пусть они учат детей с младенчества следовать этим принципам, и тогда можно будет надеяться на успех. Вот работа для матерей – помочь детям сформировать правильные привычки и хороший вкус. Воспитывайте аппетит. Учите детей с отвращением относиться к возбуждающим продуктам и напиткам. Растите детей так, чтобы они имели нравственную стойкость сопротивляться окружающему их злу. Учите их, чтобы другие не могли поколебать их уверенности, чтобы они не уступали более сильному влиянию, но сами по-доброму влияли на других. Большие усилия предпринимаются, чтобы покончить с невоздержанностью, но слишком много усилий направляется мимо истинной цели. Выступающим за реформу здоровья необходимо ясно осознать последствия употребления нездоровой пищи, приправ, чая или кофе. Мы говорим «Бог помощь всем, кто трудится на ниве пропаганды воздержания», и мы приглашаем их глубже взглянуть на сущность того зла, против которого они борются, чтобы убедиться, действительно ли они последовательны в реформе. Людям следует постоянно напоминать, что правильное соотношение умственных и нравственных сил зависит в значительной степени от физического состояния организма. Все наркотики и противоестественные стимуляторы, ослабляющие и разрушающие физическую природу человека, постепенно снижают умственный тонус и разрушают нравственные устои личности. Неумеренность лежит в основе нравственного растления мира. Потакая своим извращенным вкусом и желаниям, человек теряет силу противостоять искушению. Сторонникам реформы предстоит совершить большую работу по обучению людей в том, как воспитывать воздержание. Учите их тому, что использование стимуляторов угрожает здоровью, характеру и даже жизни. Стимуляторы вынуждают истощенные системы организма выжимать из себя энергию для противоестественной деятельности. Что касается кофе, чая, табака и алкогольных напитков, единственный безопасный путь — не прикасаться к ним, не пробовать и не брать в руки. Чай, кофе и подобные напитки имеют такое же влияние, как и алкогольные напитки и табак. В некоторых случаях с этой привычкой так же трудно расстаться, как пьющему человеку бросить пить. Те, кто пытается оставить эти стимуляторы, через некоторое время почувствуют, что им чего-то не хватает, и будут страдать без них. Но настойчивостью они преодолеют это страстное желание, и чувство утраты пройдет. Организму может потребоваться немного времени, чтобы оправиться от злоупотреблений, от которых он страдал. Но дайте ему шанс, и он снова воспрянет и будет безупречно выполнять свою работу.